слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
А мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. Напомню, у микрофона с вами Александр Голубов. Слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о новом законопроекте об изучении национальных языков. Напомню, он был принят Государственной Думой 19 июня в первом чтении. И о нем совсем недавно, на прошлой неделе, написала «Новая газета», достаточно объемная статья, в которой речь идет о том, что фактически этот новый законопроект, несмотря на его название, о том, что он об изучении национальных языков, права национальных меньшинств будет лишь только уменьшать. А зачем России новый закон об изучении национальных языков? Что это будет означать для украинцев и крымских татар полуострова? И как изменится система образования в Крыму? И, в принципе, есть ли опасность для территориальной целостности России, раз Россия решила обратить внимание на эту проблему? Все это мы будем обсуждать в течение ближайших 25 минут.
Крым в центре внимания.
Напомню, речь идет о законопроекте под номером 43-88-63-7 об изучении национальных языков. Он был принят Государственной Думой 19 июня в первом чтении. В пояснительной записке к документу указано, что новый закон призван внести ясность, цитирую, в правила преподавания и изучения государственных языков Республик Российской Федерации. С точки зрения авторов, изучение возможно только на добровольной основе и не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка, ну, в данном случае имеется русский. А на заседании рабочей группы первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев пояснил, что авторы стремились учесть мнение президента, заявившего, что нельзя принуждать человека к изучению языка, который не является для него родным и который он изучать не хочет. Комментируя законопроект, председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов уточнил, если родители хотят, чтобы их дети изучали родной язык, им нужно будет дважды перед первым и пятыми классами представить письменное заявление. Также Никонов признал, что законопроект должен быть доработан, и принятие окончательной редакции запланировано на весеннюю сессию. Вот, собственно, такие достаточно скудные подробности о новом законопроекте. Чуть позже мы постараемся поговорить о особенностях этого законопроекта с автором статьи в «Новой газете» Максимом Горюновым, но сейчас у нас на связи Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа и председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Эскендер, здравствуйте.
Добрый день.
Благодарю, что связались с нами. Скажите, вот в Меджлисе уже как-то анализировали этот новый законопроект? Насколько, по вашему мнению, он ухудшит ситуацию с изучением крымско-татарского языка в Крыму?
Ну, в первую очередь, конечно, для нас важен сам процесс. Это процесс, который приводит к ущемлению права крымско-татарского народа на изучение родного языка. Это процесс оккупации. И поэтому мы говорим на всех международных площадках о тех проблемах, которые существуют в Крыму. Конечно, принятие закона или обсуждение закона Российской Федерации – это внутреннее дело Российской Федерации, в первую очередь. И понятно, что такая вот имперская политика России, она направлена на уничтожение языков и не предоставление возможности изучения родных языков многих народов Российской Федерации. Примером тому служит выступление, совсем недавно на экспертном механизме ООН, выступление представителей Якутии, представителей Чукотки, которые четко обозначали, что нет возможности изучать или развивать родные языки на территории у себя же, на своей же территории. или общаясь, опять же, с теми же представителями шорской, шорцами, это один из немногочисленных коренных народов Российской Федерации, который насчитывает всего около 10 тысяч человек. Сегодня у них нет ни школ и нет возможности изучать шорский язык. Но я все-таки хочу вернуться к нашим реалиям. И реальная политика Российской Федерации в отношении крымско-татарского народа. Так вот, например, если за 23 года независимости были сложные процессы, но во всяком случае были созданы 16 школ крымско-татарским языком обучения. Но я бы, конечно, больше назвал, что это были 16 школ с углубленным изучением крымско-татарского языка, потому что были проблемы, что в старших классах все равно у них достаточно было учебников и так далее. Но при всем том были попытки, была позитивная динамика, она была очень вялой и медленной, но она была. Теперь что мы видим уже на четвертый год оккупации Крыма? По официальным данным Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, так называемым министерством, в 2017-2018 учебных годах функционирует 7 муниципальных образовательных учреждений с крымско-татарским языком обучения, 4 с русским и крымско-татарскими языками обучения и 5 образовательных учреждений, изменивших статус школы крымско-татарского языка обучения на общеобразовательное учебное заведение, то бишь без определения языка обучения. То есть для того, чтобы было понятно радиослушателям, обратите внимание, что из тех 16 школ, которые мы в течение 23 лет пытались создать, уже на сегодняшний день можно сказать, что осталось всего 7, которые имеют статус крымско-татарским языком обучения. 4, они уже разбавили с крымско-татарским и русским языком изучения. И 5, они практически, можно однозначно сказать, что было уничтожено 5 школ с изучением крымско-татарского языка. То есть вот эти статистические данные, причем официальные данные, они четко свидетельствуют о нежелании и, вернее, о желании оккупационной власти растворить крымско-татарский народ, забыть, скажем, родной язык, не дать развивать родной язык. И вот таким образом мы видим такую подобную динамику. Я уже не говорю о тех процессах, которые связаны с изучением языка вне крымско-татарских школ, то есть факультативное изучение, когда создаются все условия, что родители начинают отказываться или неактивно пишут заявление на то, чтобы изучать, их дети могли изучать крымско-татарский язык. Мало того, мы зафиксировали ряд случаев, когда родители писали заявление, уроки ставили последними, 7-8, и получалось так, что даже не было у них помещения для того, чтобы можно было проводить занятия по крымско-татарскому языку. То бишь, когда дети шли в один кабинет, он оказывался закрыт, потом шли в другой кабинет, и вот таким образом у них оставалось там 10-15 минут до окончания урока, и что можно за 10-15 минут дать детям. Поэтому здесь я вижу как целенаправленную государственную политику Российской Федерации, в том числе принимая подобные или регистрируя подобные законопроекты. И однозначно мы в том числе, хотя мы считаем, что это внутреннее дело Российской Федерации, Крым мы не считаем Российской Федерацией, но при всем том, в какой-то мере, конечно, и те законодательные акты, которые принимаются в Государственной Думе, они будут отражаться на жизни наших соотечественников. Поэтому мы, соответственно, должны, конечно, реагировать на все эти процессы.
Скажите, Искандер, вы только что перечислили вот такие вещи, как закрытие школ, как, скажем так, давление или не то чтобы принуждение, да, но вот всяческая мотивация родителей не писать эти заявления. А каким образом это давление выражается? Вот, условно говоря, чиновники говорят, что это не нужно, они напрямую угрожают, что это может ухудшить там успеваемость. Как можно расценить это давление?
Вы понимаете, здесь косвенные такие подходы. Во-первых, когда ставится урок именно последним, когда дети уже изнуренные. Во-вторых, дается посыл о том, что через психологические такие психологического воздействия на детей. И в-третьих, прямым текстом были случаи, когда прямым текстом заучи или преподаватели, классные руководители родителям намекали, что не стоит писать подобные заявления. потому что это усложняет определенный процесс, или начинали просить даже родителей, чтобы они не писали. Это действительно были такие случаи, как в Симферополе, так и в других городах Крыма. Mm-hmm. Поэтому здесь, опять же, это зависит от самосознания, да, людей. И я бы все-таки, пользуясь случаем, я бы все-таки призвал бы наших соотечественников, и не только крымских татар, но и украинцев, и русских, которые все-таки привыкли свободно мыслить, или еще с украинских времен, писать заявление на то, чтобы их дети могли изучать крымско-татарский язык. Это была бы политическая акция, с одной стороны. С другой стороны, изучение крымско-татарского языка даст возможность этим детям в будущем все-таки иметь возможные контакты с тюркоязычными странами. Ну, в первую очередь, с такой стороны, как Турция, которая является соседней страной с Крымом и с Украиной. И поэтому для нас очень важно, чтобы все-таки у людей повышалось самосознание в этом плане.
Искандер, мои коллеги говорят, что у нас есть звонок слушателя. Давайте послушаем вопрос и попытаемся прокомментировать. Добрый день, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день. Добрый день, господа. Я из Крыма. Господин Бореев, а вы не смогли бы рассказать, как обстоят дела с учением крымско-татарского языка и его статуса в братской для татар Турции? Спасибо за ответ.
Дело в том, что я вам не могу полностью дать информацию, как происходит эта ситуация, но я вам скажу одно, что в Турции в том числе сегодня готовятся люди, есть специалисты, которые непосредственно поехали, скажем, заниматься изучением или развитием крымско-татарского языка в Турецкой Республике. И вот, к примеру, в тех местах компактного проживания, где есть дернеки крымско-татарского народа, там проводятся такие воскресные школы по крымско-татарскому языку. Дело в том, что здесь есть определенные тонкости. Турецкие и крымско-татарские языки, они очень близки. И поэтому здесь, скажем, сама должна быть инициатива со стороны дернеков. Она есть. И сегодня очень приятно видеть, когда с Турции приезжают молодые крымские татары, и они могут говорить на родном крымско-татарском языке. И это действительно радует, и это говорит о том, что есть все-таки государственная политика Турецкой Республики с целью сохранить один из тюркских языков, на котором говорил Исмаил Бей Гаспринский. Он считается одним из ведущих просветителей тюркского мира. И вот здесь как раз-таки в Турции есть целые институты и факультеты по изучению тюркских языков, в том числе и крымско-татарского. Поэтому, алло.
Да, Искандер, мы вас слышим и слушаем внимательно.
Да, поэтому для нас это очень важно. Кроме того, мы сегодня работаем и в Украине в этом направлении для того, чтобы на базе Таврического национального института, университета, имени Вернадского, работала лаборатория по развитию крымско-татарского языка и истории.
Искандер, а вот скажите, вы когда говорили, просто вернемся вот к Крыму, когда вы говорили об этих угрозах или там намеках, которые поступали к родителям школьников, скажите, какие-то практические последствия для тех, кто отказывался пойти навстречу этим намекам и все же писал заявление, были или же пока что все ограничивалось только запугиваниями?
Это ограничивалось тем, что просто люди делились впечатлениями, скажем так, и понятно, что если мы говорим уже о правовой защите этих людей, это нужно, чтобы их сопровождал полностью юрист, адвокат, это определенные затраты и не всегда желание родителей как бы реагировать на эти процессы. Хотя, если у нас будут массовые такие явления, то я думаю, мы бы могли бы найти возможности, чтобы организовать им юридическую поддержку в этом вопросе. Я думаю, что в перспективе этим надо серьезно заниматься, потому что язык – это образование, язык – это сохранение идентичности, и поэтому в этом плане, конечно, нужно работать и сохранять его.
Искандер, И вот такой вопрос. Когда мы вернемся, если вернуться к самому законопроекту, вот насколько я понимаю, в принципе, без изменения законодательства Российской Федерации, России удается там достаточно серьезно ограничивать степень проникновения крымско-татарского языка, как минимум, в сфере обучения, да? То есть, стоит ли ожидать еще большего давления от законопроекта или, в принципе, по вашему мнению, политика России относительно крымско-татарского языка вряд ли сильно изменится?
Ну, я вам скажу так, что как в Российской Федерации, так и в ряде стран постсоветского пространства наличие закона не значит, что этот закон будет исполняться. И на самом деле в России есть очень позитивные и хорошие законы, которые не работают или которые не исполняются. Это в том числе и проблема российского общества, когда они не требуют исполнения этих законов. Уже не говоря о том, что есть законы, которые действительно носят дискриминационный характер. Поэтому здесь, в данном случае, я думаю, что политика Российской Федерации пока, а на сегодняшний день в Крыму, она больше, все-таки независимо от этого закона, направлена как раз-таки и не носит дискриминационный характер, именно политика. Поэтому я думаю, что нам в любом случае нужно будет в борьбе, именно в нашей ненасильственной борьбе, конечно, опираться и на их законодательство, и в первую очередь, конечно, на международное право, и на декларацию о правах коренных народов. Тем более 2019 год – это будет год языков коренных народов. Да, Российская Федерация не признает крымских татар коренным народом, но крымские татары сами себя признают коренным народом и признает коренным народом крымских татар Украина официально, и все, практически многие страны мира и Организация Объединенных Наций.
Эскандер, вот просто по вашему мнению, вот такое давление, о котором вы говорите, международное, оно может заставить Россию все же перестать ограничивать права крымско-татарского населения в Крыму хотя бы вот в вопросах языка? Или же давление может только нарастать?
Однозначно, потому что Российская Федерация является субъектом многих международных структур, таких как ООН, там, таких как ОБСЕ, ну, приостановила свое присутствие в парламентской ассамблее Совета Европы, но в ряде других, да, международных организациях. И Россия, будучи глобальным игроком в мире, она пытается преподносить, что она в том числе является и защитником прав многих народов. И поэтому, когда мы демонстрируем четкие факты, когда та декларация, которая звучит с уст российских дипломатов, она не соответствует той действительности, с которой сталкиваются коренные народы или народы, которые оказались порабощенными Россией, это говорит о том, что мы можем, скажем, привлекать внимание к тому, что происходит на самом деле, и оказывать давление на Российскую Федерацию через международное сообщество. И таким образом, во всяком случае, мы видим, что есть всякие косвенные попытки уничтожить ансамбль «Хайтарма» или там театр, когда мы видим различные в административном плане там различное давление и так далее. Но при всем том, театр есть, ансамбль есть, и школы, хоть 7 школ, но они все-таки сохранены. И наша задача сохранить и требовать, чтобы все-таки обучение на крымско-татарском языке сохранялось и обеспечивалось необходимым методическим материалом. И финансировалось в том числе и изучение крымско-татарского, исследование крымско-татарского языка как живого языка.
Эскандер, не хочу быть пессимистом, но вот тем не менее, в случае, если все-таки давление будет нарастать со стороны Российской Федерации, если мы будем видеть и дальнейшее закрытие школ с крымско-татарским языком обучения или с там, где можно будет изучать крымско-татарский язык. Есть ли риск, что это приведет к сжатию, скажем так, сферы, которую занимает крымско-татарский язык, в том числе и среди самих крымских татар? Вот украинцы, можно сказать, пережили подобное во времена Советского Союза, когда многие украиноязычные города постепенно переставали быть украиноязычными и заменялись, скажем так, условно говоря, украинский язык начал ассоциироваться как нечто такое рустикальное, связанное с деревней, с селом, и не очень престижное. И только вот в последние годы эта ситуация опять начала там переломляться, и украинский язык стал модным, условно говоря.
Однозначно, однозначно. И эта проблема была в советские времена не только в Украине, и в Азербайджане, и в Узбекистане. То есть считалось, что если ты говоришь по-русски, то ты городской, ты образованный, а если говоришь на родном языке, то ты деревенщина и не соображаешь ничего. А в отношении крымско-татарского языка вообще было полностью уничтожен крымско-татарский язык и уничтожены и газеты, и средства массовой информации, и вообще сам народ, перечень народов СССР. Я, отвечаю на ваш вопрос, вижу следующим образом. А в любом случае есть альтернативные решения этих проблем. То есть много зависит от самосознания и самоорганизации населения. Не дают там школы, значит, мы должны создавать сами креативные школы на родном языке. Не дают нам возможность развиваться, значит, мы должны искать пути по изучению родного языка с помощью электронных средств. Не дают нам возможность создавать классы, значит, мы должны создавать школы, места компактного проживания, дабы дать возможность детям сохранить родной язык. А потому что мы так пережили более 50-летний, скажем, период, когда мы вообще не могли изучать родной язык. И многие крымские татары не знают свой родной язык. Это большая проблема. Поэтому здесь я считаю, что один из методов ненасильственной борьбы – это в том числе создание условий для изучения, альтернативного изучения и получения образования на родном крымско-татарском языке. Я думаю, это перспективно до того периода, пока не будут предоставлены нормальные возможности для изучения родного языка.
Эскандер, я вот попрошу вас оставаться на связи, я просто хочу напомнить нашим слушателям, что они слушают радио Крым Реалии, если им есть что сказать по теме нашей передачи, а это сегодня изучение национальных языков в Крыму, мы говорим о крымско-татарском, об украинском языках, мы говорим о новом законопроекте в парламенте Российской Федерации об изучении национальных языков, который в теории, по крайней мере, как это утверждается в публикации новой газеты, ограничит права россиян и, в том числе, я так понимаю, жителей аннексированного Крыма на изучение национальных языков, сделает, усложнит им это изучение национальных языков. Если вам есть что сказать по этой теме, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8-810-06-926, повторюсь, 8-810-06-926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044-490-31-18. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а также заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, это радио Крым Реалии, в эфире Александр Голубов. Мы говорим о изучении языков национальных меньшинств в Российской Федерации и в аннексированном ею Крыму. Буквально через минуту к нам присоединится Леонид Кузьмин, активист Украинского культурного центра в Крыму. А сейчас с нами на связи Искандер Бариев, член Межлиса крымско-татарского народа. Искандер, на прощание я просто хочу задать вам вот такой вот вопрос. Все-таки вы говорили о роли Украины в поддержании и развитии крымско-татарского языка. Скажите, вот может ли Украина стать базой для того, чтобы крымско-татарское население полуострова могло сохранять свой язык? Условно говоря, можно ли на территории Украины разрабатывать онлайн-уроки, разрабатывать методические материалы, которые потом будут использоваться крымчанами для этого?
Я считаю, что не может быть, а Украина должна этим заниматься, потому что в Украине все-таки есть коренные народы, ну, в первую очередь, коренной народ крымские татары, потому что официально признанные, но и коренные крымчаки, у которых практически тот же крымско-татарский язык является родным языком. И вот как раз-таки для Украины, поддерживая и содействуя развитию крымско-татарского языка, и обеспечивая возможность получения образования на родном языке, для Украины это в том числе и инструмент борьбы за деоккупацию Крыма и восстановление целостности Украины. Потому что, во-первых, это повышает имидж Украины на международном уровне, во всяком случае и среди коренных народов. Во-вторых, таким образом мы сохраняем связь с нашими соотечественниками и даем возможность дальше развивать родной язык. И таким образом, разрабатывая программы, наши соотечественники будут понимать и еще раз сопоставлять, что Украина является родным государством, которое заботится о своих гражданах, несмотря на то, что они проживают на оккупированной территории. Ну и это очень важно. И кроме того, я думаю, что в целом, когда мы говорим о развитии, скажем, тюркологии в Украине, то в основе, конечно, должен быть крымско-татарский язык, и таким образом мы сможем получить больше и больше ученых, украинских ученых, которые смогут дать, ну, скажем, серьезный продукт для мирового сообщества. И мировой культуры, и мировой филологии.
Эскендер, я искренне благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа и председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. К нам присоединяется Леонид Кузьмин, активист Украинского культурного центра в Крыму. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благодарю, что связались с нами. Вот мы сейчас говорили с господином Бариевым, и он описал ситуацию с изучением крымско-татарского языка. То есть он говорит, что за последние 4 года из 16 школ, где был с крымско-татарским языком изучение, осталось только 7, 4 остались параллельно русским и крымско-татарским, а фактически 5 школ перестали преподавать на крымско-татарском языке. Как дело обстоит с украинским? Вы не могли бы рассказать нашим слушателям?
Ну, если проводить аналогии по примеру Эскендера Бариева, да, то из 7 украинских школ, которые были до момента оккупации Крыма, где преподавание велось на украинском языке, то не осталось ни одной школы. Все школы переведены на русский язык обучения или на смешанный язык обучения, где есть классы с украинским языком обучения, но большинство классов это с русским языком обучения. Да? Ну, яркий пример, который мы все знаем, крымчане, особенно кто следит за новостями из Крыма, это украинская гимназия в Симферополе. Что, какая она была, да, и какая очередь была туда, чтобы просто там получать знания, учиться на украинском языке, и что сегодня с ней стало. Да? Что сегодня фактически один класс с украинским языком обучения остался на параллели. А когда мы занимались мониторингом, да, официальным, подавали запросы в отдел образования города Симферополя, то нам как раз такая яркая таблица, сколько всего классов было с украинским языком обучения или с изучением украинского языка, это большая разница. Mm-hmm. Чтобы слушатели не путали, потому что украинский язык обучения, где предметы должны вестись на украинском языке полностью, за исключением иностранных языков, русского языка, и понятно. А с изучением украинского языка это класс, в котором изучается украинский язык и литература как предмет или в качестве дополнительного. Основа это как предмет идет. Вот. А на тот момент всего в Симферополе, если мне не путает моя память, было, по-моему, 22 класса с изучением украинского языка или совместно с изучением и преподаванием на украинском языке. Всего в Симферополе 22 класса из больше чем 40 школ.
Я понял. Леонид, ну и вот напоследок, сама украинская община как-то пытается протестовать и сопротивляться такому? Или же, условно говоря, властям удается подавить такое сопротивление?
В большинстве случаев, тут же какая есть особенность, да, мы можем говорить об изучении украинского языка на полуострове сегодня, но даже если какие-то родители, у них появится желание, чтобы их ребенок обучался на украинском языке, то они столкнутся с законодательным препятствием. Да? Согласно закону Российской Федерации, который сегодня действует в Крыму, об среднем образовании, там получение образования в школе на родном языке только до 9 класса.
Леонид, извините, я вынужден вас прервать. Наш эфир стремительно подходит к концу. Напомню, на связи с нами был Леонид Кузьмин, активист Украинского культурного центра в Крыму. А в студии с вами был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся.